Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях, в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске расстрельный список ФСБ, премьера фильма Кирилла Серебренникова, прямая линия Путина и его интервью австрийскому журналисту. Дело Аркадия Бабченко получило остросюжетное продолжение. Украинские спецслужбы утверждают, что в их распоряжении есть расстрельный список из 47 человек, в первой редакции 30 человек. В него вошли как россияне, в том числе Евгений Киселев и Матвей Гонопольский, так и украинские журналисты и блогеры. Полный список не публиковали из соображений безопасности. Точно было известно лишь о присутствии в нем тех, кто сам об этом сообщил. Некоторые участники стали известны после того, как СБУ вызвало их по этому поводу на беседу. Журналисты увидели их входящими в здание СБУ, а кто-то позднее подтвердил, что речь шла именно о списке. Со всех взяли подписку о неразглашении, так что какие-либо детали, известные по именам участники списка, сообщать отказывались. Прокремлевские блогеры немедленно объявили список таким же ненастоящим, как и смерть Аркадия Бабченко. Алексей Пушков.
Умножение лжи. Вслед за облитым свиной кровью Бабченко возник расстрельный список из 47 человек. «Новая Украина» как нагромождение фейков.
Но настороженно отнеслись к списку и многие украинцы, а также россияне, сочувствующие Украине. Юрий Ткачев.
Ничего более странного, чем эта история со списком из 47 журналистов, которых планировали убить спецслужбы России, я не слышал уже давно. Взять хотя бы тот факт, что список не публикуют. Где логика? Российские спецслужбы, по логике, и так должны его знать. Фигурантам списка о том, что они в нем были, якобы скажут. Так какие угрозы обнародования данного списка? Никаких. Если пытаться искать в этом какой-то смысл, а не просто списывать на то, что Остапа понесло, то есть несколько мыслей, и все они неприятные. Например, не задумали ли спецслужбы, используя в качестве предлога список Бабченко, взять под плотный колпак значительное число журналистов в Украине накануне выборов? Или, того хуже, не готовятся ли спецслужбы к тому, что в ближайшее время действительно в Киеве начнут гибнуть журналисты? И не будет ли этот список рассматриваться как доказательство того, что в их смертях будет виноват Путин, а не украинские власти?
Станислав Белковский.
Список 30, нежданно превратившийся в одночасье в список 47, это перечень известных и влиятельных в Украине людей, которые все прекрасно понимают про президента Порошенко и его условную команду. Лояльность этих людей нужна банковой на предстоящих выборах как воздух. Но как ее добиться? Увещеваниями, что на Украине нет масштабной коррупции, связанной с группой президента страны, или что Порошенко, де-факто навязавший стране фейковые неисполнимые Минские соглашения, это единственный способ и гарант спасения от продолжения РФ агрессии? Нет, это все уже не работает. Остался один бронебойный аргумент. Я спас вам жизнь. РФ, дескать, хотела убить 47 ведущих журналистов и общественных деятелей, а я, Порошенко, это предотвратил. Это форма психологического контроля. Отказать спасителю жизни уже почти невозможно. Как же его критиковать, если что? Вот что они делают.
Анатолий Гасан-Джалалов.
Странно, что в списке 47 оказались не только россияне. Там в списке еще две украинские телеведущие и просто украинские блогеры, к которым у Путина не представляю, какие могут быть претензии. Дело темное, и не исключаю, что СБУ ожидает провал и позор. Вот только не пойму, как провал спецоперации с Бабченко поможет Порошенко переизбраться. Некоторые пишут, что Порошенко задумал эту спецоперацию, чтобы повысить свой рейтинг.
Телеграм-канал «Иастик Ломой».
Вы не удивляйтесь, что в сентябре, когда Порошенко начнет предвыборную кампанию, а выборы ведь в 2019 году, все эти Бабченки и Киселёва из фиктивных расстрельных списков окажутся его доверенными лицами.
Владислав Юсупов.
Москва хотела публично казнить 47 человек, чтобы... Чтобы что? Показать всю неработоспособность и некомпетентность СБУ? Пусть так. Тогда на кой черт 47 человек? Можно раз в год-два устранять одного и потом вещать на весь белый свет. Украина — опасное место. Лучше сидеть в родной Сибири, чем сгинуть на улицах Киева. Полагаете, убийство 47 человек даст некий усиленный эффект? Да даже одновременное убийство троих публичных персон приведет к провалу всей разведывательной сети. Один лишь провал со Скрипалями привел к высылке десятков или даже сотен дипломатов и уничтожению резидентуры сети. Многие страны мира предпочли на всякий случай выслать российских дипломатов и разведчиков, лишь бы обезопасить себя.
Многие, правда, задавались вопросом, что думают о списке те, кто в него вошел. Карл Волох.
Не проверяя, берусь утверждать, что более всего над списком 47 смеются именно те журналисты и ломы, которые без вариантов в него не попадали. Более того, допускаю, что имена многих наиболее яростных разоблачителей коррупции и беспредела в Украине вполне могут проходить в ФСБ совсем по другому списку.
Ольга Картунова.
Как же вы задолбали с этим списком 47? Но включите логику-то. Если он правда есть, хорошо. Если он уже у СБУ, можно надеяться, что тех, кто в нем, не убьют уже. Нет его, так еще лучше. Можно вообще не волноваться. Любой исход положительный. А вместо радости опять истерика.
Один из участников списка, Евгений Киселев, выступил в защиту СБУ.
На самом деле ФСБ и СБУ совсем не одно и то же. Еще в начале 90-х очень многие сотрудники КГБ Украинской ССР, не принявшие независимость своей родины, от которой они десятилетиями ревностно охраняли украинский народ, от досады уволились из органов. Одни ушли в частный бизнес, другие, у кого были связи в России, перебрались туда и продолжили там нести чекистскую службу. В 2014 году в Украине после принятия закона о люстрации из СБУ были уволены все сотрудники, которые в советском прошлом служили в КГБ или окончили учебные заведения Комитета госбезопасности. Но знаете, сколько их к тому времени оставалось среди 20 с лишним тысяч сотрудников СБУ? Смешно сказать, то ли 17, то ли 19 человек. Как говорится, почувствуйте разницу. Между прочим, после аннексии Крыма и начала российской гибридной войны против Украины на востоке страны весной 2014 года в СБУ пришло из патриотических соображений немало хорошо образованных молодых людей с дипломами лучших вузов, в том числе иностранных, владеющих несколькими языками, которые прежде работали на высокооплачиваемой работе в частном секторе, в представительствах западных компаний. Не хочу изображать сотрудников СБУ белыми и пушистыми. Они люди особой профессии, принадлежность к которой во всем мире прививает порой человеку, увы, не самые лучшие качества. Но все украинские контрразведчики, по моим наблюдениям, люди совершенно другого замеса, нежели их российские, с позволения сказать, коллеги. Взрывать жилые дома они точно не будут.
Для некоторых украинских комментаторов при этом попадание в список стало едва ли не критерием политической благонадежности. Олег Панфилов.
Теперь украинские журналисты подозрительно смотрят друг на друга. Довелось попасть в список 47 или не посчастливилось?
Известный сайт «Миротворец», ведущий учет врагов Украины, даже заявил, что в его распоряжении оказался полный список и опубликовал имена некоторых журналистов, которых в нем не было, с комментарием: «Спите спокойно, дорогие друзья, российскому агрессору вы пока еще очень нужны, поскольку вы его надежда и опора внутри Украины». Алексей Ковалев.
Новости рукопожатности по-украински. Список есть, но мы вам его не покажем. Но будем травить и называть предателями тех, кого в нем нет.
Днем позже редакция сайта «Страна УА» заявила, что в ее распоряжении оказался тот самый список, и опубликовала его. Подлинность списка уже подтвердила СБУ, заодно возбудив уголовное дело за разглашение тайны следствия. Сомнения по поводу подлинности это, правда, не развеяло. Слишком странно выглядит и подборка имен, и сами листочки с фамилиями, набранными разным шрифтом, и обстоятельства их рассекречивания. Наталья Влащенко.
Если список был секретный, зачем вызывали всех скопом? Зачем журналисты выходили из СБУ под камеры и таинственно сообщали, что они в списке? Почему сделали все, чтобы обсуждение стало публичным? Разве так поступают, когда идет оперативная разработка? Список опубликовали несколько известных сайтов. Почему дело только против одного?
Александр Кочетков.
СБУ фактически подтвердила аутентичность убойного списка 47, опубликованного на страна.уа. Понимаете, убогие странички, на которых копипастой собраны около полусотни фамилий разными размерами шрифта, копипастили из разных файлов, абсолютно бессистемно и бессмысленно, это и есть зловещая расстрельная ведомость от недоимперии. Я уверен, что список составлялся на уровне руководства наших силовиков и руководства страны. Он претерпевал редакции, и дополнительно включались в него те люди, которым, повернутые на пиаре составители, хотели сделать приятное. А что такая засветка, да еще и бесплатно? Чем не подарок? То, как попадание в такой список скажется на родных и близких фигурантов, никого не волновало. Понятно, с какой брезгливостью на эти псевдокиллерские ужимки сейчас смотрят главы настоящих мировых спецслужб и что они докладывают лидерам своих стран. И как резко уходят в иррациональные числа и до того отрицательный международный авторитет президента Порошенко.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Пока художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников продолжает сидеть под домашним арестом, во всероссийский прокат выходит его фильм «Лето», посвященный зарождению русского рока в Ленинграде в 1981 году. Основными его персонажами стали Майк Науменко, Виктор Цой и его жена Наталья. Фильм хвалят за атмосферность и ругают за не слишком большую точность в деталях. Михаил Козырев.
Кирилл Серебренников снял восхитительный фильм «Картины лета» о музыке, любви и свободе. В ней нет ни одного отрицательного персонажа, а окружающая советская реальность играет роль размытых интерьеров, проступая явственно из сумрака всего один раз в военкомате. Фильм сделан с любовью ко всем историческим прототипам, что особенно осознаешь, выходя из зала со светлым чувством в душе и слезами в уголках глаз.
Елена Чекалова.
Это очень открытый, очень эмоциональный фильм. Я такую Кирилла впервые вижу. Мне даже не хочется обсуждать его достоинства и недостатки. Он сделан внутренне очень свободными людьми про свободных людей, которым выпала доля жить в страшной духоте. А был ли роман между Цоем и женой Майка или не был, это дело десятое. Понимаете, это был такой мир, где все были друг в друга влюблены и жили на разрыв. Может, потому многие из них ушли такими молодыми. И это есть в фильме, есть и про то, что можно жить внутренне свободно даже вот в таком уродливом мире. И жутко осознавать, что сделал фильм человек, который сейчас физически лишен свободы. «Лето» — лучший аргумент, что все обвинения в его адрес сродни обвинению в тунеядстве, за которое когда-то судили Бродского.
Повременить с критикой призывает Юрий Сапрыкин.
Посмотрела второй раз фильм «Лето», и вот что должен сказать. Все его формальные несовершенства можно обсудить, когда автор будет на свободе. Но есть несколько вещей, которые не отнять. Рома «Зверь» на удивление хорошо выглядит в роли Майка. Не поет, не играет, но именно выглядит. Цой — норм. Актриса Страшенбаум божественная, ее крупный план в финале многого стоит. Но главное, это очень понятная и какая-то ужасно близкая история. Вот живешь ты, хороший, талантливый малый, все прочитал и послушал, все тексты в тетрадочку переписал и сам сочинил много прекрасных песен. И тут появляется какой-то ПТУшник, который ничего не читал и толком ничего не знает. Но почему-то сразу понятно, что его Бог поцеловал. И он напишет самые лучшие песни, и даже твоя девушка уже в него влюблена. И все это ни почему и ни за что. И у него все будет, а у тебя... Ну, будет все то же самое. И ты в этот момент не начинаешь истерить, не плетешь интриги и не бьешь от злости посуду, а идешь к Гребенщикову и говоришь: «Помнишь, ты обещал мне помочь записать альбом? Так вот, запиши лучше его». Это история про Моцарта и Сальери, только Сальери не злодей, и от этого совсем все грустно, и всех жалко, и еще оба умрут молодыми с разницей в год. И песни Цоя ранние — это какое-то совершенство, они как дерево, как камень, их как будто не человек придумал, а они сразу такими стали. Свободу Кириллу Серебренникову, вот что.
Некоторым комментаторам предложение не критиковать фильм кажется странным. Юрий Жуковский.
Предлагаю не только несовершенство, но и фильм в целом обсуждать, когда автор будет на свободе. Тотальное общественное молчание, чтобы автор ничего не узнал, зачем ему знать, что думают о фильме. Рома именно выглядит, Цоя нет, Старшенбаум фальшивит. История Моцарта и Сальери в условном пространстве мюзикла, где все хорошие, и СССР хорошие, и советские люди хорошие, и бунт сервилен, точнее бунта нет, есть фанатичный перфекционист-музыкант Майк. И песни Цоя ранние далеки от совершенства. Но об этом нельзя. Все мысли под домашний арест.
Однако невозможно отвлечься от того, что режиссер лишен свободы, пока его фильм получает один из призов Каннского кинофестиваля, а затем и открывает сочинский кинотавр. Многим показалось крайне странным, что на церемонии открытия кинотавра о положении Серебренникова почти никто не упомянул. Екатерина Визгалова.
Ни слова со сцены про Сенцова, четверть слова про Серебренникова. Худшая церемония из всех, что я видела. Но мы тут все ходим и говорим. А что, если бы сказали? Ничего. Так что мы ждали? Да тоже ничего. Не обличение же и не облегчение. Вот и ходить теперь с этим. Тяжко, да.
Анна Наринская.
Это неправда, что ничего не было бы, если бы сказали. Для начала не было бы так противно.
Алексей Филиппов.
Понятно, что все надеялись, ждали не то слово, что на открытии кинотавра про Серебренникова и Сенцова что-то скажут, а не только намекнут широким и вводящим жестом. Но, с другой стороны, понятно, почему нет, и не может все-таки не радовать, что фильм «Открытие. Лето» оказался исчерпывающим, пускай и очень неровным, высказыванием об этом всем. В частности, о том, что Россия будет свободной, по другой версии, всегда уже.
Алексей Калижевский.
А вот вы кто на кинотавр поехали? Не по контракту, который предусматривает, а для пользы своего режиссерского и продюсерского дела. Вы не знали, да, что так будет? Или ехали и заранее готовились отводить глаза? Извините меня, пожалуйста, тут Сенцов в нехорошем состоянии и автор главного фильма этого лета не просто под арестом, а смонтировал этот фильм под арестом. Как вы спите?
Подробности того, что происходило на открытии кинотавра, излагает в «Ведомостях» Ольга Шакина.
А ведь перед церемонией ходили слухи, что киносообщество готовит скромную, но достойную акцию поддержки. Председатели обоих фестивальных жюри, кинокритик Андрей Плахов и режиссер Алексей Попогребский, явно волнуясь, произнесли полные выпуклых метафор монологи, речь в которых шла о неких коллегах, физически лишенных свободы, но наделенных огромной свободой внутренней. Имена коллег, тем не менее, так и не были произнесены.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, о чем говорили на неделе в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Перед официальным визитом в Австрию Владимир Путин дал большое интервью журналисту телерадиокомпании ОРФ Армину Вольфу, в котором успел сказать много интересного. В Твиттере весь день обсуждали отдельные выдающиеся цитаты. Андрей Нечаев.
Вдруг вы это не чувствуете? В интервью австрийскому ОРФ Путин заявил, что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей конституции. Он подчеркнул, что власти России заинтересованы в демократическом развитии страны.
Георгий Албуров.
Избиратели могут посмотреть на любого человека, потому что интернет у нас свободен. Никто его не закрывал. Средства массовой информации свободны. Люди всегда могут выходить и заявлять о себе. Владимир Путин и недосягаемые вершины цинизма. Часть 736.
Твиттер «Недруги за бугром».
Пытаться взять интервью у Путина – это все равно, что разговаривать со стеной. Боинг сбили не мы. В Украине произошел антиконституционный переворот. Крым наш. Посмотрите на госдолг США.
В ответ на вопрос о Пригожине Путин почему-то сравнил его с Соросом, а когда его спросили о Навальном, зачем-то заговорил о Саакашвили. То, что ни на один вопрос президент России не дал прямого ответа, отмечали многие комментаторы. Роман Попков.
«А вот у вас Пригожин, — говорят Путину западные журналисты. А вот у Америки Сорос, — отвечает Путин. Ну, то есть, по факту, наш ответ Соросу — это, получается, Пригожин. Судимый за разбой и мошенничество Нувариш, царский лакей из Питера. Какое государство, такое у него и Сорос».
Леонид Волков.
Вопрос. Неужели хорошо, что ваш повар Евгений Пригожин содержит фабрики троллей? Ответ. В США есть такой фигурант, господин Сорос, который вмешивается в дела во всем мире. Вопрос. Может, стоит уже признать, что Боинг MH17 сбит из российского Бука? Ответ. Знаете ли вы, что в начале 2000-х Украина сбила российский самолет? Вопрос. Вы сказали про зеленых человечков в форме без опознавательных знаков, что это были крымчане, а потом сказали, что это были российские военные. Как вам после этого верить? Ответ. Почему же вы не называете аннексией самоопределение Косово после вторжения туда войск НАТО? Вопрос. Почему вы ни разу не назвали Алексея Навального по имени и не пустили его на выборы? Ответ. Есть такой фигурант, клоун Саакашвили. Так его ненавижу, что кушать не могу. Слушайте, ну вот если абстрагироваться от личности, если показать этот текст человеку, который прилетел с Марса и не следил за российской политикой в течение последних 20 лет, а вот просто показать этот диалог двух людей третьему независимому наблюдателю, желательно психиатру, каким будет вывод?
Альфред Кох.
Как Путин жалок. У него нет ответа ни на один вопрос, только бесконечная демагогия. Он даже не понимает удовольствия говорить правду. Всю жизнь врет, выкручивается.
Андрей Мальгин.
Мастер лжи. В каждой строчке ложь. Прекрасно он знает, кто такие пригожинские тролли и чем они занимаются. Прекрасно знает, кто сбил малайзийский самолет. Прекрасно знает, что официальные лица Малайзии не заявляли, что Россия не причастна. Прекрасно знает, что Косово, в отличие от Крыма, никто не аннексировал, то есть к себе не присоединял. И так далее. Человек вообще разучился говорить правду.
Многие восхищались тем, как Армин Вольф не давал Путину уходить от ответов на вопросы. Иван Преображенский.
Почитайте, какое интервью можно взять у Владимира Путина, если слегка подготовиться и не бояться задавать предельно жесткие вопросы. Ну и если нет риска, что тебя уволят еще во время разговора. Журналист работает и дает собеседнику раскрыться во всей красе. Оказывается, по некоторым вопросам, кроме вотабаутизма, и сказать-то нечего.
Глеб Морев.
Отличный австриец. Пескова там, видимо, чуть кондрашка не хватило. а в целом перешли уже за черту, и теперь уже всякий уважающий себя журналист не будет стесняться плевать Путину в рожу. Видимо, таких интервью станет меньше.
Аббас Галямов.
Помимо немецкоязычных СМИ, также жестко по отношению к ньюсмейкерам ведут себя СМИ скандинавские и, естественно, англосаксонские. Последние, в принципе, могут быть еще более жесткими. А вот журналисты из Франции, Испании или, например, Японии более лояльные. Поймать президентов на лжи они обычно не пытаются.
Российская официозная пресса, наоборот, обидчиво подсчитывала, сколько раз Вольф перебил Путина. Владимир Соловьев.
11 раз перебил Владимира Путина австрийский журналист Армин Вольф за полтора часа интервью, которое дал глава государства для австрийской телерадиокомпании ОРФ в преддверии визита в Австрию.
А те, кто не считает Путина неприкосновенным, наоборот, огорчались, что в России с ним так больше никто не разговаривает. Александр Гольц.
Слушайте, вот она реальная журналистика, от которой мы давно отвыкли. Интересно, российское телевидение показывало его целиком?
Алексей Шабуров.
Самое печальное в интервью Путина с австрийским журналистом не то, как Путин уходит от неудобных вопросов, а то, что такие вопросы ему может задать только иностранный журналист.
Справедливость этих слов еще раз продемонстрировала прямая линия Владимира Путина, уже 16-я с момента его прихода к власти. В ходе более чем 4-часового шоу президент ответил на 70 с лишним тщательно отобранных вопросов из более чем 2 миллионов пришедших в студию по разным каналам. В студии с Путиным при этом беседовали только ведущие, а все разговоры с народом велись исключительно по видеосвязи, причем часть вопросов Путин переадресовал министрам и губернаторам, которые тоже виртуально присутствовали в студии. Леонид Волков.
Надеюсь, что после всего этого бессмысленного шоу кто-то догадается перемножить зарплаты министров, губернаторов и глав госкорпораций на количество тупо просиженных ими в ожидании высочайшего вызова часов. Впечатляющая получится сумма. И это единственный результат прямой линии.
Анна Качкаева.
Технологии прославления все больше, формат все уныли и уныли. Селекторное совещание со страной, студия на троих.
Одним из самых ярких моментов прямой линии стало включение тренера российской футбольной сборной Валерия Газаева. Предполагалось, что он задаст вопрос про футбол, но вместо него на президента обрушился поток самой сладкой лести.
Вы по духу победитель. Вам большое спасибо за то, что мы сегодня празднуем и будем проводить чемпионат мира. В следующем и в будущем мы показывали, безусловно, большие и хорошие результаты. Я вам хочу пожелать, Владимир Владимирович, крепкого здоровья. Чтобы
вопрос в чем, Валерий Георгиевич?
Так, вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал, и что в центре внимания, значит, было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо.
Юрий Дудь.
Рубрику «Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?» можно закрывать. Выступить лучше невозможно.
Олег Кашин.
Почему, говорит Газаев, а стыдно всем нам?
Твиттер мысли президента.
Газаев 5 раз сказал спасибо, 3 пожелал крепкого здоровья, задал 0 актуальных вопросов. Газаев – лучший журналист по версии Путина.
Твиттер Уругвай.
Газаев. Я пришел лизнуть руку. Ведущий. Вопрос-то в чем? Газаев. Можно еще ногу?
Твиттер Олег Анатольевич.
Мне одному показалось, что Газаев не вопрос задавал, а тост произносил.
Твиттер Никотинка с бровями.
Если у Газаева не выйдет ни в политику, ни в футбол, то он всегда сможет отличные поздравительные открытки писать.
Юрий Агапов.
Омерзительный лизоблюд Газаев отлично понимает, что очень скоро нас ждет большой скандал из-за провала сборной на домашнем ЧМ. Поэтому решил сыграть на опережение и залезать вождю все возможное.
Любовь Соболь.
Странно, что еще на колени не встал.
Дмитрий Егоров.
Самое обидное, что за всю эту минуту облизывания Газаев, возможно, упустил развитие детского футбола, а, возможно, лишил кого-то единственного шанса на спасение, просто чтобы выслужиться.
Приз за самый неудобный вопрос сетевые комментаторы единогласно вручили писателю и депутату Сергею Шаргунову. Он спросил Путина о том, не пора ли прекратить уголовное преследование людей за мнение, лайки или посты в соцсетях.
В последнее время я получаю достаточно много тревожных сигналов с разных мест, особенно из провинции. Есть некоторые исполнители, которые с особым рвением берутся за так называемый экстрим. Это некоторые постинги в социальных сетях, лайки, репосты. И речь идет не о прямых призывах к насилию, что я категорически осуждаю, а просто зачастую нелепых или резких суждениях, еще можно не соглашаться, но не преследовать же. Доходит буквально до маразма. Например, молодых патриотичных ребят решили осудить за создание утопической группы по проведению референдума об ответственности власти в стране. Казалось бы, что здесь преступно? Говорят, вот экстремистское сообщество. Я понимаю, что ни вы, ни я не можем вмешиваться в судебные дела, но давать определенные оценки же можно. Иногда такое ощущение, что если буквально воспринимать 282 статью Уголовного кодекса, то некоторым ревнителям надо бы посмертно осудить Пушкина, Толстого, Достоевского, Маяковского, а их сочинения изъять.
Путин согласился, но не без оговорок. Илья Варламов.
Телезритель, депутат и писатель Шаргунов. Хватит чморить интернет. Да, там кто-то не прав. Ну и что? Путин. Полностью с вами согласен. Молодежь чморить нельзя. Мы только экстремистов, фашистов и пропагандистов суицида чморим.
Еще один писатель, которому удалось пробиться на прямую линию, Захар Прилепин. Телеграм-канал Политбюро 2.0.
Писательский день сегодня. Прилепин, представившийся офицером армии ДНР, задал вопрос о возможном наступлении украинской армии на Донбассе во время чемпионата мира по футболу. Путин пообещал в этом случае катастрофические последствия для украинской государственности в целом. В общем, честно предупредил о возможной реакции.
Отвечая Прилепину, Путин увлекся и описал политическое устройство Украины так, что многим почудилось, будто речь идет о другой стране. Роман Доброхотов.
На секунду снова включил трансляцию случайно. Там Путин. Если власти будут и дальше эгоистично думать о своих узкокорыстных интересах, если продолжат уводить деньги в офшоры, не будут интересоваться мнением своего народа, аж дух перехватило. А оказывается, он про Украину.
Каждый раз, когда в эфире звучали вопросы не настолько удобные, как у Газаева, ведущие умело разряжали обстановку, сворачивая на любимую президентом геополитическую тему. Игорь Драндин.
На вопросы про внутреннюю политику и проблемы России Путину трудно отвечать. Прям видно, как он испытывает физическую боль. А вот нести пургу про неспокойную международную обстановку он готов часами.
В попытке осовременить формат режиссеры прямой линии решили подключить популярных видеоблогеров. В первую очередь блогеры спросили о самом насущном. Правда ли, что в России скоро закроют Инстаграм и Ютуб? На это Путин пообещал, что ничего закрывать не будет. Хотя с Телеграм придется все же разбираться отдельно. Георгий Албуров.
О, Путин произнес Телеграм. Ведь мог бы сказать известный мессенджер или упомянутое средство передачи сообщений.
Интересно, что в ходе этой прямой линии Путин впервые за все время подобных выступлений не рассказал ни одного сомнительного анекдота. Но насмешить комментаторов в сети ему все-таки удалось ответом на вопрос, какой совет он дал бы своим внукам. Иван Давыдов.
«Владимир Владимирович, какой совет вашего отца вы бы передали зрителям?» – спросил ведущий. «Не врать», – соврал Владимир Путин.
Твиттер мысли президента.
«Если враг и неизбежно, ври первым».
Александр Фельдман.
А про «не воровать» сказано не было.
И немного о несмешном. В ответ на вопрос, будет ли президент объявлять традиционную амнистию при вступлении в должность, Путин сказал, что ничего о такой традиции не знает. Твиттер Сталин ГУЛАГ.
«Владимир Владимирович, амнистия будет? Традиции выпускать людей из тюрем у нас нет. Это чуждые нам ценности».
Не собирается Путин и обменивать украинского режиссера Олега Сенцова на российского журналиста Кирилла Вышинского. Об этом он, по его словам, пока не думал. Тихон Дзятко.
«Можно уже и подумать».
Итоги прямой линии подводят в твиттере Сталина Гуревич. Звучат они неутешительно.
«Амнистии не будет, обмена Сенцова на Вышинского не будет. Министры – дебилы, но проверенные. А других, пусть даже очень умных, учить надо. Бензин дорожать пока не будет, но не подешевеет. Благосостояние граждан растет, а все важное и нужное у нас в стране на английском».
Не порадовало многих и то, что на вопрос «Володя, ты не устал?» Путин ответил «Пока нет». «Володя не устал, а вот мы устали», пишут по этому поводу в соцсетях. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». До встречи через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.